Всем привет, это 44-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы говорили сегодня про супер важный инструментарий в арсенале разработчика на Go. Это инструменты по профилированию, а конкретно мы говорили про трейсер. Как он развивался, как его использовать, что нового появилось в трейсере. Я думаю, информация очень ценная в этом эпизоде, а также поговорили про практическое применение профилировщиков. Правда, конкретно автор этой конкретной публикации не пользовался трейсером, а пользовался только профилированием CPU и memory. Задача звучит как The 1 Billion Row Challenge. Она известна в Java-среде. Нужно прочитать файл с 1 миллиардом строк кода, обработать его и сгенерировать отчет. Приятного прослушивания. Сегодня я расскажу про статью новую. Она написана Майклом Книжиком. Это статья из Go-блога, и она посвящена улучшению трейсинга в Go. Во-первых, стоит вообще, наверное, сказать вначале, что какие у нас, в принципе, инструменты есть для того, чтобы как-то понять производительность нашего приложения, написанного на Go. Понятно, что у нас приложение работает в Go Runtime, и Go Runtime умеет собирать какую-то статистику. И, соответственно, есть разные инструменты. Есть самые известные. Чаще всего, когда мы говорим про анализ приложения на производительность, мы какой более инструмент вспоминаем?
Ну, какой-то для бенчмарков, какой-нибудь GoBench.
Бенчмарки, да.
Или профилирование.
Да, это pprof, как правило. То есть это package pprof в рантайме. Как это расшифровывается? Это performance profiling, то есть профайлинг производительности. И если ты помнишь, то когда мы собираем... Во-первых, мы не так часто этим занимаемся. Чаще всего у нас не Go-приложение является причиной всех страданий, а проблема у нас чаще всего с сториджем. То есть он медленный, там какие-то индексы неправильные сделаны или вообще в принципе не сделаны. Чаще всего проблема со сториджем. Однако, я чуть позже, сегодня мы тоже про это с тобой поговорим, иногда нужно попрофилировать, иногда нужно понять, где у тебя затыки с твоим приложением и, по крайней мере, знать набор инструментариев для того, чтобы разобраться с причиной проблем. Это полезно. Полезно знать, какие у тебя есть инструменты в арсенале твоем. И понятно, вот этот performance profiler, pprof, он самый популярный. Но если ты собрал статистику, то ты, наверное, помнишь, что там в этой статистике ты можешь только посмотреть по результату сбора этой статистики. Ты можешь посмотреть, сколько CPU ресурсов, сколько оперативной памяти было занято вообще в целом. То есть ты можешь проанализировать относительно других функций, относительно других вызовов, сколько работала та или иная функция. Это не всегда удобно. То есть ты помнишь, такой еще флеймчарт можешь нарисовать, визуализировать вот результаты сбора вот такой статистики. И понять, например, что у тебя какая-то конкретная функция, она слишком много почему-то занимает ресурсов. И уделить особое внимание, попытаться разобраться конкретно с той или иной функцией. Но помимо вот такого профилировщика, который собирает такую, знаешь, агрегированную статистику, тебе бы, наверное, здорово было бы иметь еще развертку во времени, то есть понимать, а что, когда, с кем взаимодействовало. И вот в 2014 году как раз был впервые предложен proposal по трейсингу, то есть добавить трейсер. Это такой механизм, который тоже в Go Runtime собирает статистику, но она развернута во времени. То есть ты можешь посмотреть, какие треды были, горутины, что с чем взаимодействовало. То есть собрать статистику там по сисколам. То есть, например, у тебя вызывается системный вызов, а потом он заблокирован какое-то время. И тебе вот интересно посмотреть именно, знаешь, во временной развертке. То есть, а что происходило в этот момент с другими горутинами. И вот это все ты можешь как раз сделать с трейсингом. Вот. То есть, вот такие два главные инструмента. То есть, профилировщик, который в целом показывает производительность, и трейсинг. И в оригинальном дизайн-документе предлагалось, что трейсинг он должен работать, может работать в твоей продакшене окружения. То есть ты запускаешь свой, например, веб-сервер, свое приложение или какой-то сервис, он у тебя долго работает, и ты ему там прям можешь запустить этот трейсинг, пусть он типа собирает эту статистику горантайма. И в нужный момент ты ее запрашиваешь. Например, тебе вот конкретно сейчас хочется узнать, что там происходит с приложением. Как там вообще, в принципе, этот трейсинг работает, да? Тоже такой вопрос. Кто никогда это не делал, то все достаточно просто. Помимо того, что есть пакет в Runtime Trace, есть еще пакет в NetHttp, pprof. Вот pprof, он помимо, собственно, профилировки, о которой я только что говорил, он еще также позволяет тебе запустить сбор трейсинга. То есть ты подключаешь этот pprof и можешь сделать GET-запрос на свой сервер и указать временной интервал. Например, я хочу сейчас, начиная с момента GET-запроса, и последующие там 5, 20, 30 секунд или сколько тебе надо, собирать статистику для трейсинга, для последующего анализа. И ты скачиваешь вот такой файл там, по итогу. Ты видишь, как собирается статистика, и одновременно с этим скачивается файл. Вот. Ты получаешь этот файл, и потом можешь его анализировать. Есть два инструмента, то есть есть один built-in, такой хороший, в принципе, но есть лучший инструмент, который поддерживает комьюнити. В шоу-нотах будет ссылочка на этот инструмент. Он мне тоже больше понравился. Он такой более дает приятную визуализацию, она нагляднее выглядит. Она нагляднее, чем та, которая представлена в built-in инструменте. И, в принципе, вот запускать профилировщик в продакшене — это безопасно. То есть особо никаких причин не запускать профилировщик в продакшене нет, кроме того, что он до версии 1.21.go мог давать тебе потерю производительности от 10 до 20%. В каких-то компаниях это критично. Я нашел как раз вот жалобы, что слишком создает большой оверхед этот профилировщик, поэтому мы запускаем его только там на нескольких серверах и можем там профилировать. А на остальном, на основной массе серверов мы не запускаем этот профилировщик. Плюс, когда, ну, это первая проблема с этим профилировщиком, то, что, да, можно запускать в продакшене, но потеря производительности какая-то есть. Для кого-то это критично, для кого-то нет. Тут еще надо учесть, что понятно, что можно по дефолту запустить этот профилировщик через NetHttp, и он тогда создаст определенные хендлеры, пути, по которым ты можешь запрашивать вот эти данные с профилировщика. Ну, можно все это переконфигурировать. Тут можно все закрыть какой-то авторизацией и так далее. То есть это можно все сделать достаточно безопасно. Сейчас немножко не про это речь. И вот в статье, о которой я говорил из Гоблога, статье Михаила Книжика, предложено улучшение производительности. Точнее, говорится о том, что недавно был произведен рефакторинг, и производительность улучшилась в 10 раз. То есть сейчас оверхед составляет 1-2%, а не 10-20%, как это было раньше. Ну, то есть еще меньше препятствий к тому, чтобы pprof использовать в продакшене. Но самое главное, немножко другое. В этой статье говорится о, в принципе, концептуальном пересмотре трейсинга как инструмента, который позволит тебе стримить данные с твоего приложения. То есть сейчас как происходит? Ты запрашиваешь какой-то кусок данных, говоришь, хочу смотреть вот ближайшие 5 секунд, собрать файл, а потом его анализируешь, этот файл. Предлагается, ну и уже на самом деле реализовано в Go 1.22, это есть. Трейсинг работает по партициям. То есть те данные, которые раньше накапливались как один файл, а тут нужно понимать, что вот эти данные, которые генерирует трейсер, это бинарные данные, они там компактные достаточно. И несмотря на это все равно большой массив данных. Если у тебя много событий возникает в твоем приложении, то у всех событий есть таймстемп, они обогащаются дополнительными данными, и все это формирует большой файл. И с ним работать сложнее, особенно если ты хочешь вот прям вот, как знаешь, дэшборд такой, я хочу в лайве смотреть, а что происходит с приложением. И вот сейчас это возможно сделать, имеется в виду, что сам Go подготовлен к этому. То есть трейсер теперь нарезает по партициям вот такие вот собранные статистические данные и может отдавать их чанками, кусочечками. Но еще нет тулинга для того, чтобы это рендерить. То есть клиентов, которые бы могли анализировать файл таким образом, включая built-in инструмент, только создан Ishii в Go репозитории, который бы мог вот как раз эти чанки считывать и рендерить красиво. То есть сейчас он умеет все красиво рендерить, там Web UI есть в built-in инструменте для рендеринга, трейсинга, но он не умеет работать вот с потоковыми данными, что, скорее всего, в ближайшее время изменится. Следующая интересная штуковина — это почему, в принципе, раньше был вообще просадка такая по производительности, то есть 10-20%. На что? На что уходило все эти 10-20%? Ну, как я уже сказал, что изначально планировали все делать для продакшн использования, поэтому бинарные данные, то есть трейсинг все собирает и предоставляет файл, если ты его откроешь, посмотришь, а что там внутри, это не текстовый файл, а это бинарный файл, плюс было все заточено на то, чтобы максимально эффективно собирать время. Я вот для себя узнал, например, что в большинстве процессоров есть такой регистр, который называется TSC. И с помощью машинной команды RD, что, видимо, значит read, ты можешь прочитать этот регистр RDTSC, сделать команду и получить количество тактов процессора с момента запуска компьютера. Это 64-разрядное число, и которое потом может конвертироваться в системное время с точностью до наносекунды. То есть это самый быстрый, самый точный метод. То есть когда версии Go 1.5 впервые хотели этот трейсинг зарелизить, все готовилось к тому, что это будет суперпроизводительно. Но тем не менее есть потеря по производительности 10-20%. Она происходила из того, что тебе данные нужно для трейсинга обогащать. То есть ты не можешь просто пользователю показать вот какое-то событие, там syscall, произошел в такой-то момент времени. Тебе еще хорошо бы показать ему stack trace. То есть, какие последовательность вызовов привела вот к текущему событию. И желательно еще также обогатить данными, в каком файле, собственно, произошло событие, какая это была строчка кода. И вот это вот обогащение, оно работало, оно было запилено давным-давно к версии 1.5. И оно было запилено неэффективным образом. И тут интересный момент, то что, несмотря на то, что Go-комьюнити достаточно крупная, видно, что далеко не хватает ресурсов, чтобы вот прям оптимизировать, ускорять, работать над языком этим программирования. Не так уж и много ресурсов, потому что вот до сих пор, до версии 1.21, никто, собственно, оптимизацией не занимался. Вот, и оказалось, что с версии 1.7 там улучшилась структура данных стека вызовов в Go Runtime. Там у них свой стек вызовов. Я могу просто напомнить, что стек вызовов — это такая структура данных, которая одновременно хранит указатель, чтобы легко было прыгать обратно по коду. Ну, то есть, если посмотреть машинный код, то там просто у тебя инструкции, и ты выполняешь какие-то инструкции выполняешь, а потом тебе надо куда-то перепрыгнуть. И вот все эти прыжки, они сохраняются в стеке вызовов. И в Go Runtime есть свой стек вызовов. Ну и он был такой бедненький, поэтому там вот эта операция обогащения данными стек трейсом, она так занимала много ресурсов. В Go 1.7 они чуть-чуть доработали этот свой собственный стек вызовов. И вот процедура обогащения данными в профилировщике, она стала, возможно, такая очень производительная. Но представь, что с Go 1.7 никто ничего не делал специально. То есть зарелизили, и как бы когда-нибудь кто-нибудь в комьюнити этим займется. достаточно интересно. Что в этой статье еще? То, что благодаря вот такому партицированию ты можешь работать, партицированию данных, которые собирает трассировщик, ты можешь работать с ними, то есть этот стрим читать. И помимо этого, также автор этого proposal, он же автор этой статьи, он предложил экспериментальный набор инструментов в experimental, это X package. Там также есть Trace пакет, и этот пакет позволяет тебе запускать трейсинг, используя уже вот свежий функционал. То есть это возможно уже делать в версии, если у вас стоит Go 1.22, и все, соответственно, последующие версии, которые появятся. Вы можете запускать трейсинг, когда тебе нужно. То есть ты, например, понимаешь, что у тебя какое-то практическое приложение того, что я говорю. Предположим, у тебя веб-сервер. И какой-то хендлер работает больше, не знаю, больше секунды. Ты какой-нибудь threshold, пороговое значение выставляешь, и у тебя больше секунды работает сервис. И ты можешь в этот момент начинать собирать информацию статистическую для последующего анализа, то есть брать данные с этого трейсера. И это можно прямо в коде запрограммировать, то есть сейчас это стало возможно. Ну и, соответственно, ты можешь это сложить, например, в какой-нибудь файл там, или куда-то там отправить, это уже абсолютно на твое усмотрение. И еще добавлено там же в экспериментальном trace package, ты можешь читать данные бинарные этого сгенерированного потокового trace файла в новом формате и анализировать его программным образом. То есть можешь сам написать, если тебе нужно, какие-то конкретные ивенты отслеживать, там блокировка каких-то горутин или работа garbage коллектора, то ты можешь сам там какие-то каунтеры навесить, как тебе хочется. Вот, собственно, основная тема это была. И раз уж мы начали про оптимизацию говорить, то я хотел еще в предыдущем подкасте поговорить про челлендж, который называется The 1 Billion Row Challenge. Это такая задачка, она известная в Java Community, но она такая стала популярная, что я обратил внимание, что и в Go уже, вот уже вторая статья мне попадается на этот счет, и в Rust я видел то же самое. То есть все хотят решить эту задачу и показать, насколько производительно посмотреть, насколько производителен их язык программирования. В чем заключается челлендж? Представь, что у тебя есть файл с 1 миллиардом строк. Формат этого файла очень простой. Это каждая строка состоит из названия метеостанции, дальше разделитель в виде точки с запятой и температура. Все, там никаких дат нет, больше ничего нет. Тебе нужно миллиард этих строчек прочитать, и в качестве вывода ты должен предоставить отчет в формате. Тебе нужно вывести название метеостанции равно минимальное значение, среднее и максимальное значение температуры. Температура — это число от минус 99 до плюс 99 с плавающей точкой. Как можно оптимизировать? То есть если ты, например, в лоб решишь эту задачу, то есть возьмешь и прям начнешь читать построчно, то просто вот такое решение, что называется, в лоб, оно даст тебе результат, ну, там, скажем, на том железе, на котором предлагается запускать, собственно, это приложение, ну, чтобы сравнивать с другими языками программирования, это 24 ядра там и так далее. То есть на стандартном железе, который предлагается для конкретно этой задачи, вот такое решение в лоб дает 95 секунд. Достаточно неплохой результат, миллиард строк. Примерный средний размер такого файла — это 13 гигабайт. 13 гигабайт за 95 секунд ты прочитал, вывел репорт. В принципе, неплохо. Но, например, на Java умудряются сделать, знаешь, такие супер-супер-супер филигранные решения за 1.5 секунды. И вот я как раз вторую же статью читаю по поводу того, как можно оптимизировать вот этот чтение, обработку и формирование итогового репорта так, чтобы это было максимально производительно. Ну и первое тут очевидное решение, то есть вообще задачу я уже разбил на три части, то есть первая часть — это тебе надо быстро и эффективно прочитать из файла, вторая часть — тебе нужно обработать можно чтение и обработку, например, совместить. И третье — это формирование итогового результата, то есть смержить все итоги и вывести. То есть понятно, что до чтения последней строчки из файла ты не можешь предоставить отчет, потому что вдруг там как раз последняя строка, она влияет, ну, на данные в самом начале. То есть пока ты не прочитаешь все, итоговый отчет ты и обработаешь, не можешь предоставить. Ну и, соответственно, тебе надо понять, а можно, какие части ты можешь максимально эффективно оптимизировать. И тут как раз вот профилировщики, они играют значительную роль. Конкретно автор этой статьи, он использовал только PIPROV в смысле того, чтобы проанализировать CPU, время работы процессора и память, которая потреблялась для решения этой задачи. Какие тут возможные варианты? Ну и самые, я не буду там подробно говорить, но в целом автор этой статьи, он прошел путь, состоящий там из 15, 18, 20 шагов по оптимизации. И боролся там за какие-то миллисекунды в конце. Ну, достаточно интересные такие статьи. Первую статью, которую я читал, она будет в шоу-нотах. Там человек, который больше занимается оптимизацией, а вот последняя статья меньше занимается оптимизацией, но там интересно, что у него получился результат лучше, чем у первого. Хотя он там явно говорит, я оптимизацией не занимаюсь специально. Было просто интересно решить эту задачу. Первое, самое простое, это ты можешь читать из файла. Но ты можешь читать как из файла? Разными способами. То есть ты файл открываешь, потом ты можешь читать как через непосредственно read, да, у самого файл-дескриптора, который возвращается из OS Open. То есть когда ты файл открываешь, у тебя есть файловый дескриптор, ты можешь с помощью метода read читать данные. Другой вариант, ты можешь через, например, buf.io scanner это делать. Но это все уже какие-то усложнения. Через buf.io reader ты можешь, например, читать опосредованно. Но самый такой производительный способ — это вот непосредственно через read метод у файла. И в качестве аргумента ты там что должен передать? Ты должен передать слайс. Ну, там, слайс байтов. И ты можешь регулировать размер этого слайса байтов и таким образом задавать размер, какими чанками будет читаться из файла. Ну и вот там автор игрался, у него получилось, что на его конкретном этом тестовом железе, на котором нужно запускать это приложение, 4 мегабайта — это вот такой оптимальный размер слайса байтов, чтобы вот на конкретных дисках. Тут важно тоже понимать, что на разных дисках, на разных операционных системах, файловых системах, это значение будет отличаться. В целом, то есть если хочется быстро читать, нужно читать не по байтово, да, там не по 100 байт, а вот нужно проверять, по сколько байт конкретно на той среде, на которой ты занимаешься оптимизацией. Следующее, это вот если ты запускаешь профилировщик, автор видит, что там две функции, сплит, это который бьет эту строку, разделенная точка с запятой, и parseFloat, функция, которая, собственно, преобразует из строки в число с плавающей точкой температуру, второе значение после точки с запятой в этом файле, они больше всего сжирают ресурсов. Ну, прям 80% ресурсов сжирают эти две функции. И, соответственно, нужно что-то решить с ними. Нужно что-то сделать. Там как раз вот профилировщики тебе дают более ясную, четкую картину, а что ты можешь с этим делать. Там видно, например, что происходит большое количество копирования памяти. И ты можешь, соответственно, написать свой сплит и свой parseFloat. Там интересно, как ты можешь это сделать. То есть у тебя получается, вместо того, чтобы постоянно аллоцировать новую память, выделять новую память, ты можешь выделить один кусок памяти и просто туда копировать данные. И просто благодаря вот такому копированию у тебя там сильно повышается производительность, ты меньше сильно памяти потребляешь. Вот, то есть в SDK функции, что из этого можно, какой вывод сделать, они написаны в общем виде. То есть если у тебя конкретный input, а если ты понимаешь, какого характера этот input, то ты, скорее всего, можешь написать более производительную версию той или иной функции. А дальше это parseFloat. Вообще, в принципе, с плавающей точки сложно работать. И вот мы с тобой, Боря, часто API, мы, если нам надо, например, деньги передавать, то мы не передаем, например, деньги там, 13 долларов 99 центов. Мы не передаем как 13.99, число с плавающей точкой. А у нас часто это атрибут называется типа USD cents, ну типа центы доллара. И мы стараемся оперировать целочисленными значениями. Хотя в спецификации JSON, поправь меня, Боря, если это не так, целых чисел нет. Там, по-моему, все это float.
Да, там есть тип данных number.
Да,
и в этом number. Типе данных можно использовать точку. А типа данных как целое число там нет по спецификации. Mm-hmm. Но если посмотреть OpenAPI, например, через который мы используем для дизайна API, то там специально добавили тип данных int, но это просто кастомный тип у OpenAPI. А у самого JSON такого типа нету.
Это number, точно. И как ты можешь парсить float? Вот, например, представь, у тебя слайс байтов. Ты понимаешь, что там число. Оно может быть отрицательное. Ну, то есть, если ты встречаешь минус, то ты просто булевый флаг ставишь, что это негатив значение. А дальше ты просто читаешь по байтам и понимаешь, что если это байтики в диапазоне от нуля, ну, имеется в виду строка, строковое представление нуля, это что-то 48, кажется, я могу сейчас перепутать, по ASCII таблице, да? Ну, то есть, ты читаешь по байтам, и каждый новый байт — это дополнительный разряд в твоем числе. То есть следующий байт читаешь, умножаешь, на, если это число, а не запятая, запятую ты просто или точку игнорируешь, умножаешь на 10 и прибавляешь в разряд единиц. Следующее число умножаешь результат на 10, прибавляешь только что прочитанный байт. И тебе получается целое число. И вот он таким образом написал свой парсер, свой parse float, свою функцию, и там получил дополнительный прирост производительности. Еще интересно, он там попробовал инлайнить, то есть ты можешь специально с помощью определенных комментариев говорить go, например, сделай, пожалуйста, инлайнинг этой функции. Что такое инлайнинг? Это когда у тебя собирается твой код, то вместо того, чтобы вызывать функцию, компилятор вставляет эту функцию вот в то место, где она вызывается. Таким образом у тебя не происходит прыжков по коду. Соответственно, не выделяется фрейм в стеке вызовов. Ну и в целом несколько быстрее у тебя будет работать приложение. Но интересный момент, что Go-компилятор, он и так понимает, что вот эта функция, она часто вызывается. И у него там свои внутренние есть оптимизации, которые и так делают этот инлайнинг автоматически. И скорее ты можешь тут, наоборот, говорить компилятору, не делай инлайнинг, если вдруг тебе это захочется. То есть есть такая опция. Хорошо, а дальше что делать? Там все равно получилось, что несмотря на все вот эти ухищрения, скорость там что-то вроде там, 4 секунды. Дальше нужно работать с хэш-таблицей. То есть ты видишь также по профилировщику, что lookup, ну, то есть поиск ключа в твоем мэпе, он занимает какое-то существенное время. И как там работает этот лукап? То есть, во-первых, ты говоришь, я хочу вот по такому ключу в мэпе что-то поискать. Накладывается хэш-функция на это значение. И по этой, ну, соответственно, ищется ключ, не тот, который мы реальности передаем, а вот хэш от этого ключа. И есть комьюнити проект, называется SwissMap. То есть это быстрая хэш-таблица. То есть там они реализовали другие алгоритмы, которые есть сейчас в SDK Go, в built-in типе map, точнее. Они там реализовали свой механизм быстрого хэширования и механизмы параллельного лукапа, чтобы это вот ускорить максимально работу с таблицей. То есть с большими таблицами можно вот использовать вот, этот SwissMap. То есть отказываемся от built-in мэпа, так как он чуть медленней, И есть более производительная версия мэпа, но она поддерживается комьюнити. Получилось еще увеличить производительность. И интересно, там автор как сделал. А дальше хочется тебе использовать возможности ядер, потому что в задаче предлагается запускать вот это тестовое приложение на 24-ядерном компе. И хочется использовать возможности всех этих 24 ядер. В Go это сделать очень просто. Запускаем горутины. Ну и, соответственно, тебе надо какой-то канал, да, для коммуникации, с которого ты что-то там потребляешь. То есть тебе надо что-то считывать. А что считывать? И вот автор сначала как сделал? Он запустил считывание файла, и в канал он писал вот эти строчки, которые он там считывал. И оказалось, что это копирование, оно сильно понижает производительность. То есть понятно, что мы можем коммуницировать через каналы, но оказалось намного производительнее сделать просто открыть файл. И вот этот файловый дескриптор, он просто у тебя в области видимости всех запускаемых горутин. И ты прямо в самой горутине можешь спокойно вызывать read, чтение. А так как это блокирующая процедура, то там, ну, и mutex не нужны, и, в общем, спокойно ты читаешь в разных горутинах. Ну вот, собственно, все он, то есть единственный автор, несмотря на то, что он написал с использованием горутин, но он не делал трейсинг. То есть, ну, он там явно говорил о том, что он как бы профессионально не занимается оптимизацией. Он использовал pprof для того, чтобы просто оценить затрачиваемые ресурсы там, CPU и оперативной памяти на решение этой задачи. Но он не прибегал, хотя использовал горутины, не прибегал к трейсингу. А как раз на трейсинге, там такие диаграммы прикольные, которые формируют, собственно, UI, ты можешь увидеть там, например, что что-то там долго, например, канал простаивает на чтение. То есть вот эти все блокировки ты можешь наглядно прям понять и оценить, и поиграться с размером буфера, например, или с количеством тех самых горутин-консюмеров. Ну, в общем, такая вот штуковина. То есть, если подвести итог вот того, что я рассказал про этот интересный челлендж. В итоге, кстати, что там по итогам получилось? Что он добился производительности почти 2 секунды, то есть 1,96, чуть меньше 2 секунд, 1,96 секунды. Это прям очень хороший результат. То есть на Java там есть решения, которые там полсекунды работают, но это супер прям оптимизированные решения конкретно для конкретной железяки, для конкретного набора данных, то есть можно там еще круче оптимизировать. И вот такой вот хороший результат получился. В среднем на Java такое очень хорошее оптимальное решение, но в общем виде оно работает 1,5 секунды. То есть учитывая то, что ты не профессионал, то используя профилировщик, какой-то общее представление о том, где у тебя могут просадки по производительности происходить, можно добиться очень хороших результатов на Go. Ну и вот что тут важно вынести для себя, что используем буферы. То есть если надо быстро читать, нужно просто подобрать правильный размер буфера, чтобы он был достаточный, чтобы как раз компенсировать скорость, медленную скорость чтения с дисков и быструю скорость обработки в оперативной памяти. И делаем профайлинг, то есть я выше рассказал про трейсинг, то есть по трейсингу мы можем понять во временной развертке, что у нас происходит с нашей программой, но также у нас есть и профайлинг, где мы можем оценить нашу кучу, где мы можем оценить CPU, memory и так далее. Вы прослушали 44-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Можете подписаться на разных платформах. Лучше подпишитесь в Телеграме, там же можете оставить комментарии. Можете отправить также какие-то предложения, комментарии мне на почту. До встречи через неделю!